Глава 15. Они разрешили Дробу поехать со мной, но не Сэмми. Думаю, просто боялись, что она начнет спорить, если ей что-то не понравится. Она уже набросилась на них, когда ей запретили идти со всеми, отчитала взрослых жестко и властно, немало их удивив, но и подтвердив их догадки. Они не могли знать, как и я в то время, что Сэмма не покинет город. Будто, потеряв контакт с брусчаткой, она просто истечет кровью. Трое служащих повели нас с Дробом на долгую прогулку. С одной стороны извивался овраг, то появляясь, то исчезая из поля зрения. Время от времени его отсекала от дороги проволочная ограда. С другой стороны вздымался крутой склон холма. Впереди шел охотник, затем учительница. Следом мы с Дробом. И замыкал шествие мойщик окон, чтобы мы не сбежали. Когда мы поднялись наверх, я заплакал. Учительница обернулась и сочувственно скривилась.
«Да, знаю. Ужасно видеть, как ссорятся родители».
«Покажи нам яму!» — крикнул охотник.
Дрожа, я приблизился и показал на тропинку, по которой можно добраться к пещере, минуя мой дом.
«Где мой отец?» — спросил я.
«Все будет хорошо», — ответил охотник.
Увидев зев пещеры, я замер и повернулся лицом к тропинке за нами.
«Все будет хорошо», — повторил он.
Затем тихонько переговорил с мойщиком и указал ему на тропу. Тот кивнул и зашагал по ней, а охотник вернулся ко мне.
«Не переживай», — сказал он.
Охотник первый вошел в пещеру. Потом поманил меня, и учительница подтолкнула меня вперед. Дроб стиснул мою дрожащую ладонь, и мы вместе переступили острые камни у входа. В холодной тени ноги мои подогнулись.
«Держись за мной!» — велел охотник.
И они с учительницей прошли в тень к краю мусорной ямы. Дневной свет проникал вглубь холма, но пропасть оставалась непроглядно черной. Учительница направила на нее луч фонаря. Я прижался спиной к каменной стене. Я представлял, как мама цепляется пальцами за острые выступы, как пытается выбраться из грязной могилы, и лицо ее все в засохшей крови, а не гнущиеся, как у игрушек руки и ноги двигаются, как палки или лапы насекомых, словно, вернувшись после смерти, ты уже не владеешь собственным телом.
«Видишь что-нибудь?» — спросила учительница.
Затем отступила и пожала плечами.
«Глянь!»
— охотник взял фонарик и провел лучом по отвесной стене ямы, по которой в моем воображении карабкалась моя мать с чужим лицом и плесенью в волосах.
«Что это?»
«Просто мох или вроде того?»
Охотник прищурился и повернулся ко мне.
«Что ж...»
— он казался беспомощным.
«Итак, никаких следов падения тела».
Я заставил себя идти вперед, пока не увидел белые пятна на камнях.
«Он все помыл», — сказал я. «Мама, наверное, ударилась, и тут всюду была кровь».
Отец осторожно вел по стене мокрой шваброй, и мыльный раствор стекал вниз, внутрь холма, на второй холм, на горы мусора и трупов, разлагающихся в грязи и темноте, а на вершине, как альпинист-победитель, моя мать глядит на меня полными мыло глазами.
«Зачем ему мыть голые скалы?»
Учительница не была жестока, она просто не понимала меня и пыталась словами изгнать из меня ужас. Она что-то прошептала охотнику. Тот посмотрел на меня и вдруг сел, скрестив ноги, спиной к бездне, от которой я никак не мог оторвать взгляда.
«Послушай», — произнес охотник. «Итак, у моей подруги...»
«Коллеги», — прервала учительница.
«Коллеги, у нее есть книги с законами. Мы не можем карать людей по одному твоему слову».
Казалось, этот мягкий тон для него в новинку.
«Ты утверждаешь, что твоя мать внизу. Да только мы не можем туда спуститься. И что теперь? Опустить вниз фонарь на цепи? Но насколько глубока яма? Сколько там изгибов по дороге? Мы ничего не увидим».
Я представлял, как этот опускающийся свет, точно падающая звезда, медленно приближается к маме.
«Это твое слово против его», —
— продолжил охотник.
«И у нас есть письмо».
«Она его не писала!» — вмешался Дроб. «Очнитесь уже!» «Его отец говорит обратное», — сказала учительница.
«А если бы он о тебе что-то сказал?» — обратился ко мне охотник. «К примеру, что ты что-то украл или кого-то убил?» «И мы бы в ответ: «О, ну раз вы так говорите, то мы, конечно, накажем его по закону. Ведь тебе бы это не понравилось, верно? Это было бы несправедливо».
Он оглянулся через плечо на темноту.
«Она правда написала это письмо»,
— раздался вдруг голос моего отца. Он стоял у входа в пещеру, рядом с мойщиком окон, сверкающим лентой власти. От одного вида отца дыхание перехватило, а руки онемели. Он посмотрел прямо на меня, и я захрипел. Дроб встал между нами, о чем я вспомнил позже, и за это Дроба полюбил.
«Зачем ты его привел?» — рявкнул охотник. — Я же сказал, что мы придем, когда будем готовы. — Он хотел сам посмотреть, — ответил мойщик. — С чего мне его останавливать? — Ах, да чтоб тебя!
— охотник покачал головой.
— Что, ты хочешь мне что-то сказать? Так не сдерживайся! — А разве я сдерживаюсь? Я и сказал: да чтоб тебя!
— Письмо написала твоя мама,
— произнес отец. Он обращался ко мне. «Мы ссорились». Он часто моргал, и я чувствовал, сколь сильно он встревожен. Отец шагнул ко мне, я отшатнулся, а Дроб двинулся к нему навстречу.
«Мне с ней было хорошо, как и ей со мной. Но всему приходит конец».
На отцовском лице отразилась мольба.
«Мне жаль, ты не должен был этого увидеть. Я просил ее не уходить. Вот что ты застал. Я просил ради нас с тобой». «Ради тебя даже больше, потому что тебе нужна мать. Я знаю, знаю, я хотел ее остановить, прости, что не смог. Но ты-то не должен уходить, не уходи!»
Похоже, он только теперь увидел стоящего на пути Дроба и прошептал ему «прочь», так резко и холодно, что тот мгновенно повиновался.
«Мне жаль, что твоя мама ушла», — продолжил отец. «Но у нас с тобой все будет хорошо». «Я об этом позабочусь!»
Осознав, что моего отца не кинут в тюрьму и меня у него не заберут, Дроб набросился на служащих с криками. Сэма, вероятно, просто схватила бы меня и утащила, куда глаза глядят, пока ее бы не отловили и не избили, все равно меня отняв. А Дроб просто вопил, что они неправы, что они ублюдки и прочее в таком духе. Я выбежал наружу, но мойщик окон легко меня перехватил. Охотник и учительница с книгами законов что-то тихо обсуждали с моим отцом в туннеле, я не расслышал. Наконец охотник вышел, посмотрел на меня и быстро выпалил.
«Мы не можем просто тебя забрать, он не делал того, о чем ты говоришь». «Заприте его!» — злился Дроб. «Когда приедет полиция, они сами спустятся и все проверят».
«Туда никто не сможет спуститься», — покачала головой учительница.
«И там никого нет».
— выдавил отец. Он был так измотан, что говорил с трудом. Я вслух напомнил о клиенте, с которым он ругался.
— Ты про Смейла? — О, сынок! Отец тут же обратился к остальным. — Смейл пришел за ключами. Он уже отправился в путь. Сбежал и решил пройти мимо моего дома. Он хотел один ключ для денег, второй для быстрых путешествий и третий для кое-чего отвратительного, за что я не взялся, и тогда он начал кричать. Но я сделал ему ключ для путешествий, только его. И Смейл двинулся дальше. Спросите любого, спросите его друзей. Они скажут, что он всегда мечтал уйти и, наконец, решился. В горах никого нет.
— Ты...
— медленно протянул охотник, затем покосился на меня и сказал отцу так громко, чтобы я услышал.
— Мы обязательно вернемся.
— Так вы и должны, — кивнул отец.
— Я серьезно, мать твою! «Мы кого-нибудь пришлем, чтоб проверили, как ты обращаешься с мальчиком!»
«Да», — отец снова кивнул, резко, яростно. «Так и надо! Присматривайте за мной! Вы должны убедиться!»
Мойщик окон пялился в небо, на убывающий свет. Ко мне подбежал Дроб.
«Я приду и заберу тебя!» — прошептал он, но отошел, едва его позвала учительница.
Она и мойщик первыми пошагали по тропе. Оба все не отрывали глаз от заходящего солнца. За ними шел Дроб.
а в спину ему глядел охотник. И именно он оборачивался на меня чаще всего, даже чаще, чем Дробь.